Трамп.
Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Мутило меня порядком и лопалась голова. А после всю ночь мне снилось... В ад я попал к сатане. После всю ночь мне снилось, в ад я попал к сатане. Проснулся и понял сразу, это ты храпела во сне. Сказал я, дорогая, закрой свой нежный рот. Не надо храпеть, дорогая, закрой, пожалуйста, рот. Ты такая милая крошка, но храпишь ты, как целый взвод.
Вот так мы и начали сегодняшнюю программу.
Весело.
Это Михаил Казаков. Я надеюсь, вы узнали. Я сразу скажу, откуда это произведение. С диска «Черные блюзы». Лэнгстон Хьюз, автор
совершенно
этого стихотворения,
верно,
которое прозвучало в таком блюзовом варианте, хотя и акапеллы.
Да, они,
а там
же
музыка есть.
Это,
да?
Это переизданная пластинка 75-го года. И это очень приятно, что сейчас начинает иногда фирма «Мелодия» переиздавать
очень
старые
хорошо.
Вещи.
Очень хорошо. То есть это уже можно увидеть и купить, потому что я помню, что мы с вами как-то встречались и заводили фрагмент с кассеты, и я вас спросила, а когда купить?
Ну вот, теперь
вы развели руками.
Да, я не знаю, где можно купить, но купить
есть.
Можно.
А значит, дорогие друзья, у нас программа открытая, напомню, все средства связи, наш пейджер 7256633 плохо работает, но иногда попадает, но есть телефоны прямого эфира, которые доступны, надеюсь, всем, 783-90-25 и 783-90-26, я думаю, что во второй части нашей встречи мы обязательно ваши вопросы выслушаем. Ну, а начать бы я хотела, Михаил Михайлович, что вполне естественно, поскольку мы с вами встречаемся 15 апреля,
да.
Сегодня 50 лет театру «Современник».
«Современник». Да.
Большой период в вашей жизни.
Большой период. И вы знаете, я вам скажу так. Вот уже сколько там я работаю, 50 лет.
То есть вы ровесник «Современника».
Ровесник «Современника» по ремесле. И вот уж мне довелось, посчастливилось у Охлопкова работать, у Эфроса, и в Линкоме немного, и в Израиле, и я не знаю где. Бывали счастливые периоды. Но такого счастливого периода, как эти почти 11 лет, проведенных в «Современнике», я не помню. Знаете, есть такое, было такое понятие «театр-дом». Так вот, «Современник» это был театр-дом. Почему он стал таковым? Его потребовало время, да, это дети 56-го года, все понятно, флагманом был журнал «Новый мир», за ним, значит, подтягивались некоторые, в том числе и театр «Современник». И вот в доме должен быть отец, хозяин. И был такой хозяин. Олег Николаевич Ефремов. Личность удивительная. Он был и отец, и худрук, и педагог, и артист замечательный, и старший товарищ, и идеолог, и что хотите. И он воспитывал всех нас. Мы все его ученики, и Галина Борисовна, которую я сердечно поздравляю сегодня, как и всех моих коллег, это, может быть, первая его ученица в режиссуре, во всяком случае. Но даже такой супергениальный актер, я не побоюсь этого слова, как Евгений Александрович Евстигнеев, актер на все времена, я знаю только двух таких, Раневского и он, даже он испытывал на себе влияние, художественное влияние и личностное влияние Олег Николаевич. Мне очень повезло, что я попал в «Современник», тот «Современник», который стоял, сначала нигде не стоял, а потом стоял на площади Маяковского, потом был снесен. Это был такой счастливый период. И мне еще повезло. Я играл иногда очень хорошие роли и в постановке Ефремова, и в постановке Волченко.
Вы в первом спектакле Галины Борисовны играли?
Да.
«Двое на качелях».
Да, я играл «Двое на качелях». И потом сыграл в «Обыкновенной истории» Галины Борисовны. Сыграл у нее же, правда, плохо сыграл. В «На дне» Вали Никулин, «Царство небесное», играл много лучше меня эту роль. Но дело не в этом. А у Ефремова я играл всегда в продаже аксеновскую пьесу. Я играл в «Сирано», который он выпускал. Кваша играл, и я, мы оба играли эту роль в 60-е годы. И я играл в четвертом Симонова, угу. я играл... Причем, надо сказать, что Ефремов, он впускал в свой театр, это замечательно, других режиссеров. Он всех нас тянул в режиссуру, пробовал каждого, но главное, что он впускал в режиссуру, в свой... это не каждый главный режиссер так, ну, такой способен, и ставил и Эфрос... И ставил Львов Анохин, и ставил болгарский режиссер Вилли Цанков, и кто, Гигалорд Кюпанидзе, и так далее, и так далее, и так далее. Ефремов был широкий человек, масштабный
человек. Ставил.
А?
Товстаногов.
И позже, это уже при Галине Борисовне. И Галина Борисовна продолжила эту традицию. А что касается... Поэтому я поздравляю театром 50 лет, цифра солидная. Театр пользуется успехом, публика ходит. И желаю всем здоровья. И особенно людям старшего поколения, моим любимым партнершей Лилечке Толмачевой, значит, мы играли с ней двое на качелях. Там была замечательная шутка, она, я еще что-то вспомнил. Там говорит, как сказала одна старушка, почем мне знать, что я думаю, пока я не услышу, что я скажу. Вот это к нашему разговору в дифирамбе, когда мы дифирамбимся и тщеславимся. Ну вот, ну будем считать, что значит...
А вы знаете, Михаил Михайлович, кстати, вот я сегодня тоже поздравляла, когда театр «Современник», там пыталась перечислить всех моих любимых актеров, которые сегодня работают, и те, которые ушли в другие театры по разным причинам. Я думаю, что с вами будет уместно еще одного человека вспомнить, наша постоянная слушательница Елизавета Исаковна Кот.
Да, с удовольствием. Лялечка Котова была завлитом этого театра. Она пришла несколько позже меня, и она была, так сказать, ее кабинет, ее место в театре, ее... Ведь театр был такой, действительно, который приходили люди не только на спектакли, но приходили в кабачок, у нас был такой, где собирались. И какие люди! И какие вечера поэзии устраивались в театре. И Лизавета Исаакна, Ляля поддерживала с авторами связи, вот с этими людьми. И у нас был Эренбург в театре, и у нас был Борис Андреевич Бабочкин. Я уж не говорю там, что в театре был Артур Миллер, приходил на спектакли, или Марчелло Мастрояни. Или там, не знаю, ну, я мог бы перечислять, перечислять людей.
Ну, кстати, еще одна профессия, которая вот уходит, мне кажется, за флит. Конечно. Потому что, что это такое? Это же не просто, не знаю, советник главного режиссера по новым пьесам. Нет, не знаю даже, как функционально определить эту профессию.
Ну, вы знаете, надо сказать, что вообще репертуар театра, и Ляля, думаю... так сказать, не обидеться, он формировался не только завлитым, конечно, он формировался Ефремовым и коллективно. Все пьесы читались, я помню, читки Фридриха Гринштейна «Царство небесное», да кого-то, кто только не читал пьесы, отвергались, были споры.
Солженицын тоже читал.
Солженицын читал нам «Олени Шалашовку». Вот еще бы шажочек, и мы бы поставили Солженицына, и собирались ставить Ионеску.
А Галич не читал?
Галич нет, с Галичем раньше была история, это я принес. Порекомендовал «Матросскую тишину», потому что я Хлопков категорически отказался еврейскую тему поднимать, а Ефремов, значит, решился, и вот закрыли спектакль. Это все описано в книге Галича, «Генеральная репетиция». Ну, вот это, что касается современникам.
Ну вот. Что, а теперь давайте перейдем уже непосредственно к работе и к творчеству нашего сегодняшнего гостя.
Очень
поскольку мы встречаемся
творчество.
Периодически,
да.
У нас такие регулярно.
Год, больше года мы не
видели. То есть мы заявляем наши планы, а потом встречаемся и отчитываемся.
Да, отчитываемся. У нас всякое, как при советской власти, все отчет.
Ну хорошо вы уже еще и увидеть все это, поскольку кино, которое затеял вот некоторое время назад Михаил Михайлович Казаков, оно необыкновенно было интересно. Мы про это напомним нашим слушателям, что речь шла о судьбе белой эмиграции,
о нашей эмиграции в 30-е годы.
И там
Париж,
звездные
Москва.
Имена какие-то назывались, и Марина Цветаева, и Сергей Фрон.
Да, но это все же история называется «Очарование зла». Сценарий написан Александром Бородянским, Николаем Достолем, и мной я присоединился, когда взялся за режиссуру. И вот 6 серий готово. Значит, мне осталось там технические вещи. В апреле оно будет сдано. Когда оно будет показано, не знаю. Это зависит от канала. Это для второго канала.
Для России.
Да. Угу. Мы снимали в Париже, мы снимали в Праде, мы снимали в Москве. Играют замечательные актеры. Я им всем очень благодарен, что они согласились участвовать в этом проекте. Это и Галина Тюнина, которая играет Марину Ивановну. Это Карен Бадалов из «Фоменковцы», мои любимые, которые играют, который играет Эфрона. Это Алексей Серебряков, играющий Балевича. Угу. Прототип Радзевичева был такой. Вот. Это, конечно, Наташа Вдовина, играющая главнейшую роль. Причем Серебряков и Вдовина играют и молодые, себя и в молодом, и в старом возрасте. Угу. И я могу называть всех, и Владимира Качана, и Олега Шкловского, и Юру Черкасова, который играет Ежова, наркома, любого. Я не знаю, что у меня получилось.
А что вы оттуда вытаскивали? Что вам? Вас там, кстати, нету как актера?
Нет, меня как актера там, естественно, нет. Угу. Вот, там есть сын мой, Кирилл Казаков, угу, который играет чекиста Кривицкого, который из старой гвардии чекистов, который потом, как и его друг Рейс, который играет Качан, они, значит, выступили против сталинской системы. Один был убит зверски, Рейс, чекистами новой формации, угу, во Франции, в Швейцарии. А второй, Кривицкий, несмотря на то, что он бежал в Америку, ему было предложено застрелиться с тем, что, значит, семью его сохранят, которая тоже была в Америке.
А Сталин там есть у вас?
А Сталина нет. Только его, так сказать, тень. Поэтому это Москва, это Париж и другие всякие места.
Вот сейчас нас слушают, скажут, вот опять про Сталина.
Нет, это не про Сталина. Нет, это знаете что? Если хотите знать, это продолжение истории. Вот была история там, да, дореволюционная, революционная и послереволюционная 20-е годы в гениальном фильме. Не боюсь этого слова. Это лучший русский фильм, который я видел за последнее время. Прошкина по мотивам «Доктора Живаго». Конгениальный сценарий Юрия Арабова и потрясающая игра актеров. И в том числе я счастлив за Олега Меньшикова, который сыграл такого русского Гамлета и отчасти Мышкина. Это потрясающая сила картины. Завидую белой завистью. Всячески рекомендую ее смотреть. А вот моя тема – это как бы продолжение. Это, конечно, я не сравниваю свою картину с прошкинской картиной. И по масштабам, и по всему. Но посмотрим, значит, это 30-е годы. Это когда уже эмиграция и часть ее, затосковав от бессмысленности жизни в Париже.
Поддалась на искушение.
Поддалась на искушение и хотелось верить, что вот Россия, что мы, надо возвращаться на родину и так далее. Но я не буду пересказывать сюжет картины, надеюсь,
сюжет,
что ее увидеть.
А что вы вытаскивали? Что вам было важно сказать именно сегодня?
Сегодня мне надо было сказать, как непроста жизнь. Там, знаете, есть такая штука. Я использовал такой Георгий Иванов, замечательный mm-hmm. поэт. Там поется на его текст романс в кабаке. «Теперь тебя не уничтожат, как тот безумный вождь мечтал», имеется в виду, значит, Ленин или Сталин. «Судьба поможет, Бог поможет, но русский человек устал, устал страдать, устал стремиться, валя куда-то напролом. Пора забвением насладиться, а может быть, пора на слом, и ничего не возродится ни под серпом, ни под орлом». Достаточно.
Это в каком году было написано?
Это было написано в 30-е годы.
И никакого выхода?
Ну, он со своей точки зрения, а вы говорите, что я вытаскиваю. Вот о том, что как трудно возродиться ни под серпом, ни под орлом. И как надо возрождаться. И возможно ли это? А надо. Вот про это кино, надеюсь. И плюс еще вот там очень любви много в этом фильме, перипетий всевозможных.
Угу. По-моему, Марина Цветаева впервые появляется как персонаж вот тут уже кинематографический.
Да,
никогда. Вот в театре были какие-то попытки поставить.
Не помню даже. Да, были, а в кино, да, 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 да. Но там не важны все, все, да, даже эпизодические роли. Вот сейчас Дума, да, а там Гучков. Он был и в Третьей Думе, и в Четвертой Думе. И он требовал отречения Николая II с Шульгиным. Понимаете, и как потом трагически сложилась его судьба. Там, за границей. И вообще это и Москва. Ну, я не хочу тратить время, эфиры.
А портретное сходство для вас важно было? Вы как-то пытались это сделать?
До какой-то степени. Мне важна была суть.
А поэзия как героиня?
Есть ее поэзия, есть тоска по родине. Есть.
Айфрон как агент НКВД.
Айфрон как литератор, евразиец, он же был по убеждениям. Вот это все надо тогда, Ксюшенька, пересказывать всю картину.
Хочется посмотреть. Значит, еще раз скажем, что это на канале «Россия». Я очень рада, что мы сегодня об этом говорим. Мы ждем, дорогой канал «Россия».
И очень рекомендую, не дожидаясь, пока вы эти картины Прошкина и доктора Живаго,
посмотреть на DVD.
На DVD лицензионную кассету. В Беларуси, кстати, уже идет эта картина.
На телевидении?
Да.
В Беларуси. В авторитарной, тоталитарной Беларуси идет доктор Живаго по телевизору.
Вот мне Саша Прошкин об этом сегодня сказал.
Я ничего не понимаю.
Мы ничего не понимаем.
Может, мы что-то не знаем?
Может быть, батька любит Пастернак.
Может быть, действительно, не только хоккей.
Так что вот.
Хорошо, пошли дальше. Творческий отчет на спектакле.
Творческий отчет, значит, в театр. Лир, сейчас временная пауза, будут переделываться декорации.
Это театр Моссовета, я в скобочках
заметил. Надеюсь сыграть там роль, давно вымеченную в пьесе Дюрренмата «Метеор». На малой сцене, но это дело будущего.
Вы сами ставить будете?
Нет, я хочу, вот Полощ Хомский, я буду с ним говорить, я хочу привести ему одного очень талантливого молодого режиссера.
Кого, скажите? А то мы в поисках молодого режиссера.
Нет, я не буду говорить, это тайна. Вот.
Ваш
а вдруг не получится, боюсь.
Ваш родственник?
Сглазить. Нет, ну, у меня родственники Кирилл, еще четверо детей. Они не претендуют на театральную режиссуру.
Ну, скажите, а где взяли, где
берут? Ну, ладно, ну, хватит любопытствовать. Давайте про другое.
Кстати, я сказала вам в редакции, еще скажу, посмотрите обязательно «Предбанник» Юрского спектакля.
Обязательно,
на малой сцене.
Очень, да.
Очень интересная работа.
И очень хороший спектакль в Ленкоме. Вот по кукушке.
Затмение.
Ой, хороший спектакль. Я вот, мне за последнее время понравилось «Три сестры», абсолютно потрясающие.
Фоменко.
И это. Два спектакля. Все.
Ну и то немало.
Немало.
Ну вы что?
Вот.
Так, дальше что нам
дальше
еще не сказали?
Дальше...
Мы не сказали про чтецкие программы.
Вот, чтецкие программы. Значит, я очень много концертирую. И весьма этим счастлив. Публика как-то снова...
Хотят слова.
Хотят хороших текстов. И вот я и в зале Чайковского, вот еду, был концерт, аншлаг был, еду в Доме музыки, вот то, что, помните, я рассказывал,
да,
Самойлова,
да, да, да.
«Мне снился сон» с Настей Модестовой, которая поет, мы объездили от Лос-Анджелеса до Тюмени. Вот, а далее, у меня вообще 8 программ, кажется, Пушкин и о нем, Бродский и о нем, вот я буду закрывать большой зал филармонии, закрывать, потому что потом будет ремонт там в Ленинграде, в Питере. Вот, от Пушкина до Бродского. А сейчас я готовлю новую программу с дочерью моего старого друга Сергея Юрьевича Юрского, с Дарьей Сергеевной, с Дарьей Потючевой. Вот, денисовский цикл с гобоистом Уткиным Алексеем, потрясающим гобоистом. И оркестр. Вот. Так сказать. И я очень люблю эту историю. И Тютчев... у меня 3 любимых поэта в XIX веке. Ну, Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Самые любимые.
Вот смотрите. Вот вы сейчас рассказываете, что вы много концертируете, ездите по городам и весям. Но когда смотришь наш телевизор, стойкое ощущение, что наш народ идиот.
Да,
и что более того, что нам показывают по телевизору, он и не заслуживает вовсе.
Нет,
Но к вам-то люди приходят, они же нормальные.
Скажу, очень нормальные. Но это, знаете,
так... Они знают, кто такой Пушкин, Тютчев.
Я не хочу ничего преувеличивать, но потому что Бродский, я как-то цитировал уже это его, он говорил, настоящих любителей поэзии в мире 1%. Кто-то сказал, что он вообще преувеличен. Но, вы знаете, для России 1% – это много. И в каждом городе, не только Москва и Питер, не только Минск, где я недавно был, кстати, и читал концерты, и полный зал.
И вас не запрещали?
Нет. Вот. Я ничего не хочу, так сказать, утверждать, а в политике мало что смысле. Но вот читал концерты, полный зал. И какие записки, какие просьбы. Хватает этого процента на Россию, и СНГ. СНГ.
Но здесь все-таки не только любовь к поэзии.
Не
подождите,
только.
Это люди приходят за прямым эфиром, грубо говоря.
Верно, но еще потому, что им так... Эти люди, которые не смотрят дерьмовые сериалы и всякие прочие гадости, которые показывают по телевидению. Я не хочу, что одни гадости. Там есть очень хорошие иногда передачи и фильмы. Но в основном прекрасные маркизы, все хорошо, как никогда. И поэтому этот процент, он очевидно. И молодежь приходит, и слушают и Бродского, и слушают Пушкина, и выясняется, что все это нужно. И когда читаешь там Тютчева: молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими. И молчи, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими. И молчи, лежи в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.
Михаил Казаков у нас в студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и уже открываем наши двери для вас, уважаемые друзья. Принимаем ваши вопросы Михаилу Казакову.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. Серьезный пожар на юге столицы. На 19-м километре МКАД горит гаражный кооператив. По сообщению Тартас, в нем могут находиться люди. Огнем охвачено сразу 3 гаража. Внутри находятся газовые баллоны, и это осложняет тушение пожара. С огнем борются порядка 5 пожарных расчетов. Движение по кольцевой дороге в районе происшествия сейчас сильно затруднено. Прокуратура Петербурга расследует обстоятельства конфликта между гражданами Афганистана и милиционерами. В результате драки в Апраксином дворе серьезно пострадал не только продавец из Афганистана, но и сотрудник милиции, сообщил Интерфаксу зампрокурора города Андрей Лавренко. По его словам, накануне вечером сотрудник отдела милиции, дожидаясь машины, чтобы отвезти ребенка, ходил по рядам рынка. В этот момент, по его словам, его толкнула женщина кавказской национальности. Он сделал ей замечание. После этого к сотруднику милиции подбежали порядка 50 лиц афганской национальности, окружили, стали толкать и оскорблять, сообщает Интерфакс. Милиционеры говорят, что пострадавший гражданин Афганистана явно преувеличил свое плохое самочувствие. Состав минеральной воды Боржоми не соответствует заявленным качествам. Такое заявление сделал сегодня Роспотребнадзор. Представители этого ведомства сообщили, что минеральную воду продавали с нарушениями закона о защите прав потребителей. Выявлена партия Боржоми без санитарно-эпидемиологических заключений, а также без документов, которые подтверждают качество и безопасность товаров. Высший арбитражный суд Украины начал рассматривать иски проигравших парламентские выборы блоков. В частности, результат голосования оспаривает блок Натальи Ветренко, народная оппозиция. Как передает Интерфакс, иск рассматривает коллегии из 5 судей. Истцы просят признать, что действия Центризбиркома нарушили требования избирательного законодательства. Напомню, что сегодня в полночь срок обжалования результатов выборов истекает. Операцию под названием «Спокойная Пасха» провела сегодня в Милане итальянская полиция. Как сообщает РИА Новости, задержаны 50 человек. 10 из них были задержаны, когда грабили квартиры. Среди арестованных также карманники и распространители наркотиков. Президент Италии направил Папе Римскому телеграмму, в которой поздравил понтифика с Пасхой и днем рождения. Завтра Бенедикту XVI исполняется 79 лет. Как говорится в послании Карло Адзелио Чампи, высокая папская миссия, направленная на защиту человеческого достоинства и свободы, дает духовную силу всем верующим и неверующим. Курс доллара на выходные понедельник 27 рублей 70 копеек, евро 33 рубля 54 копейки. О погоде. Завтра в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем 7-9 выше 0, по области до плюс 11, этой ночью 0 плюс 2. Сейчас в Москве чуть более 6 градусов тепла. Ксения Туркова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как это перерыв? Реклама!
Московские новости читайте в свежем номере.
Женщина, которую давят свои, Ирина Хакамада за либерализм очеловеченный.
На кого катит бочку министр обороны? Грузинское военное ведомство борется за винные рынки.
Театр понятия круглосуточное. Галина Волчек, 50 лет современником.
Дедовщина как биологическое явление. Далеко ли мы ушли от приматов?
Сибиряк, не живущий в Сибири. Полноформатный писатель Евгений Гришковец.
Брендовый мужик. Почему на постаменты возвращают Ленина?
Московские новости уже в продаже.
Послушайте, Холмс, как лучше понять ваш легендарный дедуктивный метод?
Элементарно, Ватсон. Надо посетить международный фестиваль детективных фильмов.
Наверное, это будет на Бейкер-стрит в Лондоне.
Не совсем так, Ватсон. Это будет в Москве с 19 по 23 апреля. Открытие в киноцентре «Мир» на Цветном бульваре. Там будет все, и дедукция, и потрясающая кинопродукция.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Дифирамб.
Ну что ж, мы сегодня дифирамбы поем Михаилу Казакову. Вот,
нет, мы дифирамбимся. Дифирамбимся.
Да. Но если вы хотите задать вопрос Михаилу Михайловичу, то милости просим. Еще раз телефоны напомню. 783-90-25, 783-90-26. Я думаю, что круг тем мы ограничивать не будем. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вам можно все. Ну, за исключением того, что вам запретит ведущая этой программы. Вот так я поставлю вопрос.
А вы знаете, сейчас, послушав эти новости, которые я вообще... Мне часто приходит в голову стихотворение, которое написано в прошлом веке Мережковском. Скоро вот Пасха.
Ой, да, это стихотворение я помню. Оно произвело сильное впечатление. Вы приходили, знаете, ночью с этим стихотворением. Что там было? Ночью на НТВ вы пришли.
Ну, в общем,
что там было?
Короче говоря, вы знаете, такое стихотворение...
Беслан.
Вот, да, да, тут не только Беслан, хотя и Беслан. И вообще к тому, что происходит. Вот Пасха, завтра вербное воскресенье, и скоро будет Пасха. И вот написано так. «Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа болит, мир полон кровью и слезами. И этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек, если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими горькими слезами перед толпой он зарыдал». Вот представляете, как это написано, и, к сожалению, это актуально.
Это длится, извините, это и длится.
И длится. И ничего не возродится ни под серпом, ни под орлом.
Давайте телефон послушаем, посмотрим, что интересует наших слушателей, ваших почитателей. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Многоуважаемый Михаил Михайлович, Ксения, с наслаждением слушаю ваш диалог. У меня есть несколько авангардное, но мне кажется, очень соответствующее сути вашего договора и дарованию, Михаил Михайлович, предложение. Я считаю, что среди всей нашей артистической лидеров наших артистов драматических нет лучших чтецов Пушкина, чем присутствующий сейчас Михаил Михайлович на «Эхе Москвы», а также Сергей Юрский и Василий Лановой. Так вот, мое предложение заключается в том, почему бы вам не объединиться и не сделать какую-то общую концертную программу. Я уверен, что это было бы явлением не только в культурной жизни, а
как
вообще
вас зовут,
в жизни,
простите,
нашей страны.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Виктор.
Так вы задумались. Виктор, я, кстати, подумал по ассоциации три тенора в футбольном поле.
Знаете, что, да? Мы читаем стихи, каждый из нас в абонементе, кстати, зала Чайковского и всюду. И, слава богу, еще Алла Сергеевна Демидова читает. И, объединяться, ну, действительно, три тенора. Три старых тенора, я бы сказал.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я звоню в Эхо Москвы.
Да, вы уже здесь.
Да.
Угу. Ну, хочу Михаилу Михайловичу задать вопрос.
Пожалуйста.
Ну, он вас
слушает. Слушаю вас.
А, да, Михаил Михайлович, меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к творчеству своего папы, писателя?
Марина, а почему вы спросили? Спасибо. Можно интересно задать вам вопрос? Марина, вы читали Казакова-старшего?
Да, конечно. Да,
спасибо. Мне спасибо. Очень
ну, звезда, допустим.
Спасибо.
Нет, вы путаете. Звезду написал Казакевич.
Казакевич, да.
А
вот
папа написал роман «Девять точек» и рассказы, которые...
Да,
ну,
да,
неважно.
Да.
Спасибо, Марина. Неважно. Мне вообще приятно, что вы вспомнили моего папу. Папа ушел из жизни, когда мне было 20 лет. Я обожал своих родителей, как все нормальные дети. И очень рад, что отца переиздали. Его лучшие вещи 20-х годов. Он и в мире его переводит. Немного, но переводит. Но папа очень был скромный человек. И говорил, оставив завещание Зоечке, маме и Мишенька, сохраните мой скромный литературный труд в семье. Но все-таки нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, как писал мой любимый Федор Иванович Тютчев.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил Михайлович, спасибо, что вы были и есть.
Спасибо.
Значит, мы выросли на ваших фильмах и хорошо вас помним, знаем.
Спасибо.
Но меня интересует вот что. Вы из цеха искусства.
Угу.
Вам не вот эта вся шваль, как бы, простите меня за это слово, вы это не можете терпеть. Как могли в 90-х годах вот это вот телевидение наше все опошлить? Вот, все. Зачем это делалось?
Это очень сложный
как
вопрос.
Как вас зовут? Ой, извините.
Это очень, очень сложный вопрос, как это могло, знаете,
история... Когда произошел тот момент, когда ваше место, не ваше конкретное, нет, а место вот людей вашего уровня заняли другие люди?
Происходят процессы очень непростые, я не буду о них говорить. Это то, что называется развал Римской империи. И она должна была развалиться, очевидно. Так, это рок, вот посмотрите фильм «Живаго», все поймете. Там все проставлено на свои места. Вот, это горько, но есть, я всегда думаю, идет борьба культуры с антикультурой. Борьба философской мысли и политической, если хотите, мысли. От одних с другими. Идет на телевидении эти СМИ, это уже стало общим местом их проклинать и говорить, но ведь если захотите, я ведь тоже телезритель, вот я сижу с пультом, как блоха прыгаю с канала на канал, благо у меня еще тарелка, я позволю себе эту роскошь, и я нахожу то, что я хочу смотреть, да, ночью. Иногда ночью лучшие фильмы или передачи идут поздно, и не в прайм-тайм, и так далее, и так далее, и так далее. Но кто ищет, тот всегда найдет. Единственное, что я могу вам сказать.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу спросить Михаила Михайловича, как он относится к современным поэтам. И какого, может быть, он скажет наиболее любимые...
Я могу сказать.
Да-да.
Есть, спасибо. Честно говоря, я немного подстал вот так от процесса поэтического, потому что я все-таки человек 20 века, и как бы у меня на Бродском все закончилось для меня. А до этого был Самойлов, Тарковский, Ахматов, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, Блок... И так далее, и так далее. Но это, мне кажется, что очень хороший поэт Кибиров, Гандлевский, Кого-то я еще упускаю. Во-первых, еще пишет, и очень хорошо пишет. Дай ему Бог здоровья. Чухонцев Олег, Леснянская. Есть поэты. Я думаю, что, к сожалению, вот так устроена жизнь. Вот был день поэзии, он в месячник вылился. Есть клубы, где люди читают стихи.
Огромное количество клубов. И молодежь идет.
Да-да-да. И я думаю, да, что, если я назвал те фамилии, которые мне сразу пришли в голову, Быков, например, Дима, не очень хорошие есть стихи. И наверняка кого-то я забываю, и не обижайтесь на меня. Я человек все-таки не очень молодой и много работаю. И все время я эти программы свои возобновляю, возвращаюсь к стихам Пушкина, к новым, выучиваю, прорабатываю новые стихи. Мечта, там есть какие-то мечты, которые, может, и не сбудутся. Все-таки попробовать прочитать, записать Евгения Онегина Пушкина. Не имется мне. Как равно, допустим, в кино... Тоже, наверное, неисполнимая мечта. Я много лет мечтаю сделать сериал по гениальному роману Шолом Алейхам «Блуждающие звезды». Мелодрама высокая, с музыкой, любовная история. Но почему-то это не востребовано. Стихи легче записать. Стихи я найду место, где я смогу записать. Понимаете? Вот таким путем.
Пожалуйста, следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это я... да, значит, здрасте, Михаил Михайлович, я тоже очень люблю ваши стихи. Вы сказали, что вы концерты даете по всей России. А где в Москве-то я где могу услышать?
Ну, спасибо за вопрос.
Я читал, и рекламы нету, а так...
Как, а я здесь
а вот вы, зал Чайковского я читал, и буду, наверное, ЕБЖ, как Толстой говорил, если буду жив читать. Дом музыки 3 раза в этом году мы читали, Самойловскую программу Давида Самойлова, моего покойного друга, великого поэта 20-го столетия. Вот там попоет на его стихи Анастасия Модестова. Кстати, у Давида Самойловича сейчас выходит библиотека поэта. Это том огромный, потом вышли поэмы, сейчас свои драматургии. Вообще у него набралось на 15 томов, так, к слову. Вот, и я возвращаюсь все время к этим поэтам моим любимым. И читаю, и в Москве читаю, и закрытые концерты, и открытые концерты. А, но много очень езжу. Вот последняя моя поездка была в Тюмень. Завтра я уезжаю в Саратов, где буду читать программу. До этого, вот, говорил, в Минске был, и так далее, и так далее.
Еще звонок, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. Да-да.
Я выключила радио. Давайте. Меня зовут Ирина, я из Москвы. Угу. Первый раз дозваниваюсь к вам. Всегда люблю и слушаю вашу передачу, но сегодня просто восторг. Мы всей семьей не можем отойти от радио. Угу. Большое вам спасибо. И вот все спрашивают о концертах. Может быть, Михаил Михайлович скажет, когда, потому что мы его слушали раньше. Сейчас был период, не слушали. Хотелось бы еще послушать. Может быть, в ближайшие дни будут?
Нет, вот в ближайшие дни в Москве не будет, кроме одного закрытого концерта. Рекламы нет, я не виноват. Честно, щиты это дорогое удовольствие.
Не, Михаил Михайлович, ну что это такое? Вы дружите с радиостанцией «Эхо Москвы» и говорите, рекламы нет.
Ну хорошо, но «Эхо Москвы» не все определяет, оно многое определяет.
Ну для Москвы, во всяком случае, точно определяет. Да. И не только для Москвы. Вот хорошо, знаете, Саратов, Тюмень, это все наши слушатели.
Значит, когда будут концерты, я буду
сообщайте.
Вас... Мне как-то не очень ловко, но я буду просить вас.
Обязаны это делать.
Спасибо.
Просто. Ну а как же?
Окей.
То есть пока в планах московских концертов в обозримом будущем нет.
Да, пока... У меня будут какие-то, я забыл, где-то, но открытых, серьезных, вот Дом музыки, там что-то такое, или там зал Чайковского, такие большие площадки, или политехнические, пока не будут.
Кстати, мы когда в первой части отчитывались за проделанный период, да, все-таки мы не сказали еще про книгу, которую вы дописываете.
Да, да, да.
И вот-вот.
Вот, это важное событие, наверное, в моей скромной жизни. АИФ, издательство, выпускает 2-томник. Это все как бы одна книга, которая пишется в всю жизнь. И это, ну вот видите, дозрел до двух томов, где будет даже новых много вещей, и эссе всяких, и там будет пьеса даже моя, называется «Черкасский Ко». Впервые в жизни я написал пьесу.
Это новая пьеса?
Ну, относительно новая. Я решил ее напечатать.
А почему вы ее не ставите?
А я свои пьесы как-то не... Там и сценарий будет, мне Брамса сыграют. Не знаю, как бы... Я написал, да и ладно. Вот двухтомник. Там будут новые портреты, сошедшие с экрана. Там, значит, Гурзо, кого я видел в жизни, Марчелло Мастрояни, Де Ниро. Потом там будет портрет Зиновия Ефимовича Герта, портрет Григория Моисеевича Лямпе, моего покойного друга. Потом там будет Янковский, о Янковском. Потом там будет «Играя Шекспира», такое эссе. О Бондарчуке размышления называется... не помню, как называется, в обратной перспективе. Угу. ОК называется. Вот. И заканчивается вся эта, весь двухтомник огромный. Там и о современнике, конечно, об Хлопко, все, что было раньше. Как-то переработал, я собрал. А заканчивается интервью с самим собой, которое называется «Итак, итог».
Про что вы решили с собой поговорить?
А это прочтете.
Ну, ладно вам.
Ну, нет, короткий вопрос, короткий ответ.
Блиц.
Да,
такая анкета. Самоанкетирование.
Да, да.
Давайте, еще есть возможность несколько звонков принять, дорогие друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста.
Меня Людмила зовут.
Да, Людмила.
У меня такой вопрос. А что такое закрытый концерт?
Да, то есть подумаешь, что для каких-нибудь...
Да, для каких-нибудь.
Серьезно?
Да.
То есть можно заказать на дом Казакова?
Нет, не на дом. А в маленький клуб. Заказывается.
А приходит. Как вы выбираете? Вы же не по всем ездите?
Нет, когда приглашают. Я понимаю, что интеллигентная аудитория.
А не то, чтобы на живого Казакова посмотреть?
Нет, нет. Это они слушают программу «Трудную» Бродского.
Да? А то как Боярский есть, порадуемся.
Нет, они не жуют, не пьют. Потом, может быть, они и пьют, и жуют, и дай им Бог. Я дома потом это самое восполню.
Но это ничего, вас это не унижает, как актера.
А чем же унижает, если сидят, предположим, даже 50 человек, которые воспринимают поэзию и любят, и даже знают наизусть? Так это кайф.
А там вокруг вас никто не выступает? Бабкина первым номером, потом Казаков?
Ну, здрасте, я два часа читаю стихи.
То есть это вот сольный
один
концерт?
Один сольный. Или с Бутманом.
Угу. Это вообще интересно, вот. Какая вещь.
Да, есть такая форма. Люди хотят...
Это же богатые люди.
Да.
Что им тоже ничто человеческое не
нет, чуждо. Нет, это элита.
А почему такое ощущение, что мы живем в стране идиотов тогда? Я не понимаю.
А больше смотрите самый телевизор, всякие шутки.
Ну, кто-то это придумал.
Ну,
кто-то считает, что это действительно так?
Ну, понимаете, может быть, хотят сознательно. Знаете, тут это замкнутый круг. Вот считают так. Это надо попроще,
да,
давайте,
да.
попроще. И воздействует на зрителя. И зритель возвращает это и говорит, а давай еще проще. И идет, так сказать, такое занижение планки все время. Заметьте себя, просто кому это надо, почему это, кто, где тут искать причины? Не знаю. Нет ответа. Дай ответ, не дает ответа.
Да, причем даже если попытка говорить про каких-то знаковых фигур в нашей истории культуры, прежде всего, да, то снова все это ограничивается женщинами и женами. Женщина Андрея Миронова.
Ну да, да,
вот,
да.
Представьте, вот выйдет фильм.
Вот разговор.
Женщина Михаила Казакова.
Нет, никогда не выйдет. Вот даже одну из моих жен уговаривал один журнал, гламурный, или как он
что
называется.
Чтобы она дала интервью, да?
И даже предложили $5000. Вы вдумайтесь. И к чести Анны она сказала, нет, ни за какие деньги ничего рассказывать не буду.
Я это хорошо, поблагодарю. Анна такая. Но ведь, наверное, в вашей жизни были все разные
нет,
люди.
Нет, у меня хорошие жены были.
Хорошие.
Интеллигентные.
Пожалуйста, еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне очень удобно, но, пожалуйста, скажите, вот очень мне понравились стихи, которые Михаил Михайлович, ни Серпов, ни...
Это
Орлов.
Георгий Иванов.
Какой автор?
Георгий Иванов. Георгий Иванов. Он умер в эмиграции.
Я поздравляю с вашим великолепным творческим долголетием. Я музыкант, и мне просто завидую, хорошей завистью, какой вы молодец.
Спасибо. 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 Вот еще белую зависть. Заразили белой завистью.
Ну, да, это хорошо. Белая зависть.
А вот, кстати, тоже вопрос, который я хотела вам задать.
Да.
Поскольку вы много все-таки смотрите «Чужого».
Да,
да,
смотрю.
И вот как «Чужой успех»? Он вас бодрит или расстраивает?
Вы знаете, вот я, у меня одно из свойств. Вот если я прихожу в театр, и мне понравился спектакль, вот как вот «Три сестры» или там «Лебекон», к примеру, я говорю, я иду домой окрыленный, мне самому что-то хочется делать. Если я вижу вещь, которая меня удручила, у меня начинается депрессия, думаю, и вот этим дерьмом я всю жизнь занимаюсь.
А зависть?
Хотя вот только
вы,
белая.
Вот вы сами говорите, вы, Михаил Казаков, ну, говорит, что я не могу сравниться вот с Прошкиным. Как
я вам скажу, может быть, в других каких-то картинах я и могу с моим другом сравниться. Там. Я комедии делал какие-то там, и не только комедии, или телеспектакли. Но это уникальный, мне кажется, случай, когда Юрий Арабов, крупнейший кинаписатель, по мотивам Булгакова, создает конгениальное произведение с потрясающими диалогами, а Александр Прошкин достигает своего пика в режиссуре, с моей точки зрения. И актеры, и Чулпан Хаматова, которая играет Лару, но мы видели американский вариант, неплохой английский, Найтли, Кира, но там так создан характер, и Гармаш, который играет, казалось бы, не такую уж большую роль, да? А молодой актер Горобченко играет Антипова, Стрельникова, там сначала Антипова, да кто угодно, Андрей Ильин, который играет отца
Владимир Ильин, простите.
Старый.
Петренко.
Петренко играет изумительно.
Олег Янковский. Просто рожденный для этой роли.
Говорят, да. Он рожден для многих ролей.
Да.
Но и Олег Меньшиков, который топтали ногами тут недавно, и, может быть, иногда вроде
не
как...
Его топтали, не... а топтали кино.
Ну да. Ну я сам знаю, когда попадаешь в
дерьмо-то.
То
ну, сиди, что, не вляпывались?
Да, вляпывался.
Но все равно зачет-то по пяточкам.
Ну да, ну
вас отцы, вы же в телевизоре.
Но потом-то важно, чтобы была такая роль, как Живаго. А много ли будет таких ролей у кого-либо? Это как у Смокцуновского, Гамлет.
А что бы вы назвали из своего репертуара?
Ну, я могу о том, что я любил. Вообще...
То, что вот сделалось, то, что получилось.
Я вам скажу. В кино я когда-то любил свою роль «Вся королевская рать», Джек Бёрден такая. Ее, кстати, в Москве не показывали.
Очень странно. Такое актуальное
да,
кино,
да, очень
кстати.
Там замечательный актер, там же Ефремов, и Жонов, и
Таня
Лаврова.
Начинал Успекаев делать,
и,
да?
Начинал, да, он умер на картине. И в Ленинграде, в Питере, мне скажешь, показали. Вот тут странная какая-то политика. Вот у меня есть картина «Джокер», «Свадьба Кричинского», мюзикл. Ее показали один раз в 3 часа дня. А вот мне вчера позвонили из Америки и сказали, а у нас идет по русскому телевидению. Или «Королевская рать», ну, в Беларуси, понятно, это как бы официальная белорусская картина, хотя снимали в Москве. И в Ленинграде, в Питере идет, а в Москве нет. Или ночью покажут. Или, допустим, я вдруг, приятная неожиданность, включаю наше кино, вдруг картина, которая, в общем, при том, что она получила ТЭФИ, и показывали только ночью, а «Бахи и Гендель», комедия, «Ужин в 4 руки», вдруг, батюшки, в 00:30 заканчивается картина. Думаю, значит, все так, курочка по зернышку клюет. Вот так.
Ну, подождите, на что вы еще любите своих работ? Ну, а «Безымянную звезду»?
Ну, понимаете, это как дети картины. Вот, например, наиболее популярная моя картина «Покровские ворота». И я люблю ее, благодарен судьбе. Но, с другой стороны, вот почему-то мне кажется, что «Визит дамы» профессионально сделан лучше. Так мне кажется. Хотя они разные, и сравнивать их нельзя. Или роль. Допустим, я там играл Джека Бёрдена или там Сильвио. Ну, не очень хорошая, может быть, экранизация Пушкина. Но при этом я играл этих идиотов, всех любимых моих. Тетя, здрасте, тетя, ваша тетя. Или там
Соломенная
шляпка. Или там Лев Гурович Синичкин. Трудно сказать. Я вообще придерживался принципа так, одного. Вот. Театр, кино, телевидение, эстрада, писание, неважно. Вот получается более-менее искусство, телеспектакль. Вот если получается искусство, неважно в каком жанре, неважно в каком... Вот уже слава богу. Собственно, для меня это единственный критерий. Ни награды, ни премии, ни ордена, ни звания. Все это 2 копейки ведро. Ну, деньги, ну так и это надо, их
похороны
надо зарабатывать.
Похороны за счет профсоюза.
Ну, это похороны за счет друзей. Вот. Понимаете, вот так...
Кстати, обыкновенная история осталась в телевизоре.
Ну да, вот ее будут, кстати, повторять. Ну, есть какие-то роли, которые... Я никогда не подсчитывал ни фильмов, в которых я играл. Я много эпизодов играл, много неудачных.
Ну, конечно, нет. Я просто понимаю, что у каждого актера, особенно актера, который много играл, есть вещи, которые хочется забыть, как страшный сон.
Ну, есть, конечно, Гамлет, не забываем, хотя бы то, что я его в молодости сыграл. Лир, которого я играю, там, Шейл, которого я играл, там, не знаю, Дон Жуану Эфроса или Кочкарева. Ну, это если брать театр. Есть телеспектакли, где что-то удалось и поставить, и сыграть. Например, «Фауст», там, где-то в учебной редакции, «Маскарад» Лермонтова, который я потом повторил на радио с фоменковскими актерами. Я очень люблю этих актеров всех. Вот. И так далее, и так далее. Да трудно сказать. Вы знаете, иногда ведь... Я вообще далек от эйфории. И поэтому не люблю всяких высокопарных слов, там, а тем более их путают, говорят, ну вы монстр. Монстр же, это монстр, это ужас. А теперь говорят, ну вы монстр. Да, значит, путаю, наверное, с ихтиозавром. Вот, значит, понимаете, потому что, ну, бывают минуты радости, бывают. Иначе без них было бы невозможно, когда в тебе существует энергия заблуждения. Вот я сейчас, как говорил Толстой, вот делаю сейчас вещь, я должен верить, что это должна быть хорошая вещь. И кажется, что-то удается. А бывают потом такие депрессии. А потом в результате думаешь, ну и что? Ну, если сделал какое-то доброе, что-то доброе, может быть, кто-то запомнит. А вообще, как говорил Пушкин, любимая его пословица, а что будет? А то, что у нас не будет.
Вот так закончим, потому что я хочу еще предложить фрагмент нашего диска с
черных
блюзов. Спасибо, Михаил Казаков у нас в гостях.
Я крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пиво!» Крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пиво! Но дайте мне виски, и я, эй, 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 стану совсем счастливым!» Если ты можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, если можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, тогда садись и играй, пока ум за разум не зайдет. Ты играй, а я буду петь под музыку твою. Играй, приятель, а я буду петь под музыку твою. Неважно, как ты играешь, я все равно спою, потому что, эй, я кричу от воды. Эй, эй, я кричу от пива. Но дайте мне виски, я, эй, 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 стану совсем счастливым. Oh, but I'm the same way.